Алиса и прекрасный принц. Надин Нойзи. Глава первая. В тот вторник дождь лил так, словно наверху кто-то порвал огромный мешок с водой и теперь пытался залить все на свете. Я сидела за своим столом в библиотеке имени Чехова и в тысячный раз перекладывала стопку формуляров. Работа в обычном городке. Фраза звучала уныло, но правдиво. Наш город был именно таким. Обычным, серым и мокрым. В то утро на мне была моя любимая вязаная кофта цвета уставший беж. Она была великовата, зато мягкая, как объятия, которых у меня давно не было. Волосы, которые я гордо именовала каштановыми, а парикмахерша в салоне грустно называла мышиными, я стянула в небрежный пучок на затылке, из которого вечно выбивались пряди и падали на лицо. Рост у меня был такой, что я видела макушки 90% посетителей мужчин, а комплекция плотная, основательная. Мама, когда была жива, говорила: «Тебя дочка ветром не сдует, это хорошо». Насчет «хорошо» я была не уверена, но спорить с ней перестала лет в 15. Родни у меня не было. Подруг тоже. Были читатели. Их я делила на две категории. Нормальные и те, кто трогает книги мокрыми руками. «Алиса Сергеевна, голубушка!» — прокаркал из-за стеллажей Дед Палыч, наш главный нормальный и главный должник. «Там Дюма, второй том, в углу завалялся?» «Палыч, мы второй том в прошлом месяце уже брали. Принесли?» — крикнула я в ответ, даже не вставая. Голос у меня был поставленный, библиотечный, глубокий и гулкий. «Я его, видишь ли, котам отдал!» Палыч вышел из-за стеллажа, почесывая щетинистую щеку. «Моему барсику для умственного развития. Прочитал? Теперь его очередь. Ты давай, ищи давай, не ленись!» Я вздохнула и полезла в указанный угол. Пока я искала ни в чем не повинный том, в голове у меня, как всегда, крутилась одна и та же мысль. Не о Дюма, а о принце. О том, кто приедет сюда когда-нибудь и спасет меня от всей этой тягомотины. Я представляла его очень отчетливо. Он был совсем не похож на Палыча. Он был высоким, выше меня, что было отдельным пунктиком в мысленном списке желаний, с легкой небритостью и в дорогом пальто, с которого стряхивает капли дождя шофер. Он входил в библиотеку не за Дюма, а прячась от дождя, но, увидев меня, застывал на пороге. «Мадемуазель», — говорил он с легким акцентом, французским или на худой конец московским, — «я заблудился в вашем городе, но, кажется, нашел то, что искал всю жизнь. Ваши синие глаза, как два океана». «Океаны, блин», — буркнула я себе под нос, вставая с коленок и отряхивая юбку. Синие глаза у меня и правда были. Яркие, на фоне моей невзрачности они смотрелись, как два дорогих сапфира, случайно попавших в коробку из-под обуви. В этот момент дверь библиотеки с грохотом отворилась. Мое сердце пропустило удар. На пороге стоял мужчина, высокий, в дорогом мокром пальто, с легкой небритостью. Правда, пальто было расстегнуто, из-под него виднелась клетчатая рубашка, а в руке он держал не зонт, а большую спортивную сумку. Но главное — глаза. У него были очень светлые, почти прозрачные глаза, и смотрел он прямо на меня. «Здравствуйте!» — выдохнула я, чувствуя, как предательски заолели щеки. «Привет!» — сказал он. «У вас интернет есть?» Реальность больно ударила меня формуляром по голове. «Есть! 20 рублей в час», — сухо ответила я, пряча глаза. Он кивнул, плюхнул сумку на подоконник и уткнулся в телефон. «Принц», — подумала я с горькой усмешкой, — «обычный дальнобойщик или командировочный, которому нужно срочно отправить почту». Я посмотрела на часы, до конца смены еще 3 часа, потом пустая квартира, разогретый вчерашний суп и телевизор, который я включаю для шума. Мечты о принце были единственной моей роскошью и единственной болью. 30 лет верить в сказки уже глупо, но не верить ни во что еще глупее. Иначе зачем тогда просыпаться по утрам? Дождь за окном усилился. Палыч нашел своего Дюма и довольно зашуршал страницами в читальном зале. Парень с ноутбуком вздыхал над своей работой. Я смотрела на мокрое стекло и ждала, сама не зная, чего именно. Выхода не было, только вход. Вход для тех, кому нужны были книги. А мне нужен был кто-то, кому нужна была бы я. Не для того, чтобы выдать «Войну и мир» или найти Дюма. Просто так. Но судя по дождю за окном и пустоте в душе, очередь из таких желающих пока не предвиделась. Глава вторая. Когда стрелка часов доползла до 8, я выдохнула с облегчением, которое всегда граничило с легкой паникой. Свобода? Нет, просто смена декораций. Из клетки под названием «Работа» я перемещалась в клетку под названием «Дом». Парень с ноутбуком уже ушел, так и не взяв ни одной книги. Дед Палыч унес Дюма под мышкой, пообещав вернуть через недельку, как Барсик осилит. Я натянула свое старенькое пальто, которое в прошлом веке, кажется, было модным, и вышла на крыльцо. Дождь не думал заканчиваться. Он стоял стеной. Зонта у меня, разумеется, не было. Где-то в глубине души теплилась дурацкая надежда, что принцы всегда подвозят принцесс под зонтиками. Но, видимо, в моем случае принцы работали во вторую смену. Я подняла воротник, надвинула сумку на плечо, как щит, и шагнула в воду. Лужи были размером с небольшие озера, и мои несчастные ботинки, которые я гордо называла осенними, сдались уже через минуту. Хлюп-хлюп-хлюп, под ногами чавкало, брюки от колена и ниже потемнели и прилипли к ногам. Волосы и так не блестящие моментально превратились в сосульки, которые противно хлестали по щекам. «Ну, здравствуй, Золушка!» Пробормотала я себе под нос, лавируя между лужами. «Карета, как всегда, подана, тыквой даже не пахнет». Город в дождевых разводах казался акварельным рисунком, который кто-то нечаянно размыл водой. Фонари расплывались желтыми кляксами, редкие прохожие шарахались от меня, как от привидения. Я ловила ртом холодные капли и думала о том, что, наверное, даже у бездомных котов сейчас есть крыша над головой, а у меня только капюшон, который не держится. Дом встретил меня запахом сырости из подъезда и вечно мигающей лампочкой на лестничной клетке. Пятый этаж без лифта, отдельный вид фитнеса, бесплатный и потому особенно любимый. Пока я поднималась, с меня натекло столько воды, что соседи снизу, наверное, решили, что у меня дома потоп. Ключ с третьего раза вошел в замочную скважину. Моя крепость. Одна комната, кухня-пенал и вечно текущий кран на кухне. Я вошла и первым делом стащила с ног ботинки предателей. Из них вылилось примерно по стакану воды. «Боже, Алиса, ты рожденная ползать, летать не проси!» сказала я своему отражению в мутном трюмо в прихожей. Отражение выглядело как утопленница. Мышиные волосы прилипли к голове, синие глаза на покрасневшем от холода лице казались огромными и какими-то испуганными. Щеки горели румянцем, но не от смущения, а от ветра. В ванной было тесно, но тепло. Я включила воду на полную мощность, пока она нагревалась, стянула с себя мокрые тряпки, которые еще час назад назывались одеждой, и бросила их на стиральную машинку. В зеркале мелькнуло мое тело. Плотное, основательное, с округлостями, которые не вписывались в стандарты, но были моими. Мама говорила: «Теле, значит, живая». Я влезла под душ и зажмурилась от удовольствия. Горячая вода стекала по спине, по плечам, смывала холод, усталость и дурацкий день. Я стояла так минут 10, пока пальцы не сморщились, и гнала прочь мысли о принце, который должен был подвести меня на белом Мерседесе. Не подвез и не подвезет. «Вода — это единственный мужчина, который тебя не бросит», — философски заметила я, выкручивая кран. «Течет всегда, когда попросишь». Завернувшись в огромное махровое полотенце, единственная роскошь, которой я себе позволила купить его в прошлом году на распродаже, я прошлепала на кухню. Холодильник загудел призывно, но внутри было пусто, как в моем кошельке. Пол-литровая банка вчерашнего супа, кусок сыра, засохший на уголках и половина батона. Я разогрела суп в старой кастрюльке. Пока он грелся, нарезала сыр тонкими ломтиками и отковыряла черствую горбушку. Ела прямо из кастрюльки, стоя у окна и глядя на мокрые крыши соседних домов. Суп был вермишелевый, мамин рецепт. Точнее, его упрощенная версия. Я даже не заметила его вкуса. Еда была просто топливом, чтобы дожить до завтра. Телевизор я включать не стала. Там показывали чью-то счастливую жизнь, и любовь, и красивые наряды. Смотреть на это, когда у тебя суп в кастрюльке и мокрые ботинки на батарее, было выше моих сил. Я допила чай, черный без сахара, потому что сахар кончился еще в понедельник, и поплелась в комнату. Кровать встретила меня прохладой несвежего белья. Я залезла под одеяло, поджала ноги к животу и закрыла глаза. В голове крутились обрывки дня. Карканье Палыча, мокрые страницы, которые листал парень с ноутбуком, стук дождя по подоконнику. И ни одного звонка, ни одного сообщения. Никого, кому было бы дело до того, как Алиса Сергеевна, 30 лет от роду, добралась сегодня до дома. «Завтра будет новый день», — прошептала я в подушку. «И новые читатели, и новые мечты». Где-то в соседней квартире заиграла музыка, глухо и ритмично. Дождь барабанил по стеклу, баюкивая. Я провалилась в сон, и последней мыслью было: «А вдруг завтра?» Но мысль не успела оформиться. Сон пришел быстро, без сновидений, тяжелый и глубокий, как та самая лужа, в которую я наступила по дороге домой. Глава третья. Первое, что я почувствовала – тишину. Непривычную городскую с подвыванием ветра и бормотанием телевизора за стеной, а плотную, ватную, как в фильмах про богатых. Второе – запах. Откуда-то тянуло не то жасмином, не то ванилью, но таким сложным и дорогим, что мои цветы полей за 100 рублей из супермаркета нервно курили в сторонке. Я попыталась перевернуться на другой бок и провалиться обратно в сон, где нет мокрых ботинок и деда Палыча. Но рука натянулась на что-то невероятно мягкое и шелковистое. Я села резко, как ужаленная. Это была не моя кровать. Это даже кроватью назвать язык не поворачивался. Это было ложе. Огромное, под балдахином из золотистой ткани, с горой подушек, в которых можно было утонуть с головой. Просто не шелк. Одеяло пух, и все это пахло так, будто я сплю в бутике французской парфюмерии. «Мамочки!» — выдохнула я и зажала рот рукой. Рука была белая, холеная, с длинными пальцами и идеальным маникюром. Мой маникюр, который я делала раз в полгода, и то в подвале у тети Зины, выглядел как работа обезьяны по сравнению с этим совершенством. Я откинула одеяло, ноги были длинными, стройными, без единой венозной звездочки. Я всю жизнь гордилась тем, что меня ветром не сдует. Но эти ноги были созданы для того, чтобы их сдувало, желательно в сторону моря и дорогих курортов. Я щупала лицо, кожа была гладкой, как попка младенца, ни одной морщинки, ни одной. «Так, Алиса», — сказала я себе шепотом, но голос был другой, тоньше, с хрипотцой. — Ты либо умерла и попала в рай для нищих библиотекарш, либо... Додумать я не успела. Дверь, которая была выше меня ростом и явно из красного дерева, распахнулась, и в комнату влетела стайка девиц в кружевных передниках.
— Ваша светлость, вы уже проснулись? — воскликнула та, что была первой. «А мы боялись, что придется будить. Сегодня такой день!»
Они окружили кровать, защебетали, засуетились. Меня ловко, но бережно, как фарфоровую куклу, приподняли, куда-то повели. Я только успевала хлопать глазами.
«Ванна готова, ваша светлость, с лепестками роз, как вы любите. Платье уже доставили, герцог будет в восторге. Ах, этот принц, говорят, он такой красавец, Вам невероятно повезло!»
Я застыла посреди комнаты, которую они назвали ванной. Это была не ванна, это был бассейн, отделанный мрамором, и от него действительно поднимался пар, а на воде плавали розовые лепестки.
«Постойте, постойте!»
Я выставила руки вперед, пытаясь остановить этот девичий ураган.
«Какой принц? Какое платье?»
Девицы переглянулись и захихикали.
«Ваша светлость изволит шутить с самого утра», сказала одна из них, самая бойкая, с задорными веснушками. «Сегодня же ваша свадьба с принцем Генрихом».
«Вся столица только об этом и говорит. Вы такая счастливая».
«Свадьба, принц, счастливая». У меня голова пошла кругом. Меня усадили в эту ванну, и пока я отмокала в розовой воде, розовый Карл, девицы продолжали щебетать без умолку.
«Ах, а вчера на балу вы были так прекрасны! Принц глаз с вас не сводил!
Герцог, ваш батюшка, светился от гордости! Королевский портной 3 ночи не спал! Говорят, даже магией подсвечивал, чтобы жемчуг по подолу сам ровно ложился!
А фата! Фата из эльфийского шелка! Легче воздуха!
Туфельки хрустальные, конечно! Как же без хрустальных туфелек, ваша светлость?»
Хрустальные туфельки, эльфийский шелк, магия. Я сидела перед зеркалом, пока мне завивали локоны щипцами, которые светились мягким голубоватым светом, и пыталась не выдать себя радостным визгом. Это был не просто богатый мир, это был магический мир, с эльфами, магией и, судя по всему, принцами.
«Ах, а лорд Говард вчера так смотрел на вас на балу!»
вздохнула та самая веснушчатая служанка, которую, кажется, звали Лизи.
«Прямо сердце разрывалось!»
«Лизи!» — шикнула на нее старшая, строгая женщина с седыми прядями. «Не смей расстраивать госпожу перед таким днем! Что было, то прошло! Лорд Говард всего лишь сын графа, а принц Генрих — будущий король! Честь для нашей семьи!»
«Простите, мадам Бри!»
— пробормотала служанка. «Честь для семьи! Как же это знакомо! Только в моем мире за честь семьи боролись с тем, чтобы не приносить книги с опозданием, а здесь ставки явно повыше». Я смотрела на свое отражение и пыталась понять, кто я теперь. Красавица в зеркале хмурилась, кусала губы, а в глазах ее плескалась настоящая тоска. Эта девчонка, настоящая герцогиня Алиса, не хотела замуж за принца. Она хотела лорда Говарда, а я, библиотекарша из обычного города, всю жизнь мечтала именно об этом, о принце, который увезет меня в богатую жизнь. Судьба поиздевалась знатно, дала мне принца, но в теле той, кто его терпеть не может.
«Ваша светлость!» Старшая служанка, которую звали мадам Бри, склонилась ко мне, держа в руках невероятное платье. «Позвольте примерить. Его высочество принц Генрих лично выбирал фасон. Говорят, хотел подчеркнуть вашу красоту».
«Принц выбирал фасон? Это уже интересно. Может, он не такой уже злодей?» Платье было белое, но не просто белое. Оно переливалось, словно в него вплели лунный свет. Жемчуг на подоле был настоящим, крупным и, кажется, слегка светился. Корсет оказался на удивление удобным. Магия, наверное. И когда меня в него зашнуровали, я увидела в зеркале не просто красавицу, а настоящую невесту.
«Боже!» — выдохнула я, и это было искренне. «Ваша светлость! Вы прекрасны!» — всплескнули руками их служанки хором.
Я и правда была прекрасна. Высокая, статная, с точенной фигурой, которая платье делало еще изящнее. Ничего общего с той плотной, уютной Алисой, которая вчера шлепала по лужам. Но глаза, глаза были мои, синие. В них сейчас плескалось такое смятение, что даже тонны косметики было не скрыть.
«А что за принц Генрих?» — спросила я как можно небрежнее, пока мне поправляли фату. «Какой он?»
Девицы снова переглянулись.
«Ваша светлость, вы же с ним знакомы!»
— осторожно сказала Лизи.
«Вы на балах 100 раз встречались. Высокий, светловолосый, такой серьезный всегда». Говорят, он лучший фехтовальщик в королевстве, — добавила другая. — И маг сильный, только... — она запнулась. — Только что? — Только мрачный он какой-то, — выпалила Лиззи, не выдержав. Никто не видел, чтобы он смеялся. Все говорят, что женится он по приказу короля, что сердце его занято. Ох!
Она зажала рот рукой, но было поздно. Я поймала в зеркале взгляд мадам Бри. Та была готова испепелить болтушку на месте.
Занятое сердце. Вот это поворот. Значит, мы оба женимся не по любви. У нее лорд Говард, у него какая-то тайная пассия. А нас, как два дорогих подарка, связывают лентой и вручают друг другу. Странное дело, но от этой мысли мне стало почти легче. Я боялась, что придется притворяться влюбленной невестой. А если он тоже играет роль, мы сможем стать союзниками.
Ваша светлость. Мадам Бри подошла ближе и взяла меня за руку. Я впервые заметила, что в ее строгих глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Я знаю, что ваше сердце не здесь. Но поверьте старой женщине, жизнь при дворе — это искусство, и вы в нем не последняя ученица. Принц Генрих — достойный человек, а лорд Говард... Лорд Говард забудет вас через месяц, у него ветер в голове.
Я посмотрела на нее и впервые за это утро почувствовала что-то похожее на опору. Хоть кто-то здесь говорит правду. — Спасибо, мадам Бри, — сказала я тихо. — Я постараюсь быть достойной.
Она кивнула и отошла. Я снова уставилась в зеркало. Из отражения на меня смотрела капризная красавица, но теперь я знала, что под этой маской страх. Точно такой же, какой испытывала я, библиотекарша Алиса, когда шлепала по лужам и мечтала о принце. Интересно, испугается ли он, когда увидит, что вместо надменной герцогини перед ним предстанет я, и заметит ли вообще?
«Ваша светлость, пора!» — объявила мадам Бри. «Карета подана. Ваш батюшка ждет внизу».
«Карета. Не Мерседес. Даже не тыква. Настоящая карета». Я глубоко вздохнула, расправила плечи и улыбнулась своему отражению. Не капризно, а так, как умела только я, с легкой самоиронией.
«Что ж, Алиса Сергеевна?» — прошептала я. «Выходим замуж». Посмотрим, что за принц мне достался. Главное, чтобы без долгов и с зонтом.